Приветствую вас, дорогая церковь. У нас сегодня немного, но мы самые стойкие собрались. Собрались, потому что, наверное, ценно нам быть здесь, ценно нам слушать то, что Господь хочет сказать каждому из нас. Знаете, многие люди сравнивают нашу жизнь, это как со строительством здания. И вот каждый строитель и человек, который хоть когда-то вот столкнулся с этим, понимает, что вот строить капитальное здание – это очень непростое занятие. Вот. И в этом деле вот, есть одно очень ответственное, такой момент, ответственный момент, от которого зависит все дальнейшее здание – это разработка и возведение фундамента. Вот, потому что неправильный фундамент, он может принести очень много хлопот потом при строительстве. И более того, он может разрушить даже искусственно построенный дворец. Как-то раз смотрел я на трещину в фундаменте в моем доме, там в деревне. Я как-то подумал о нашем фундаменте, нашей жизни, о христианской жизни, а какой у него должен быть фундамент, на чем вот эта жизнь на земле наша христианская должна строиться, чтобы не треснула, чтобы и наша жизнь потом не развалилась вся. Вот мне вспомнились вот в этом рассуждении один стих из первого послания к Коринфянам, где апостол Павел отвечает вот на этот вопрос очень точно, очень кратко и очень лаконично. И он определил там вот три таких вот столба, три столба фундамента, на котором строится здесь на земле жизнь христианина. И сегодня я хочу проповедовать на эту тему. Как-то когда размышлял, подготовился к этому, мне вот вспомнилась картина такая. В нашем учебнике было, не знаю, как сейчас в учебниках, такое представление людей древности о земле. Что земля покоится на трех огромных китах. И вот в своей проповеди на эту тему я так и назвал, под одним названием объединил для лучшего запоминания как бы вот три кита христианского мира. И лейтмотивом для этих проповедей я взял вот этот краткий отрывок из первого послания к Коринфянам, из 13 главы, 12-13 стихи. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них большая». Вера, надежда и любовь. Прекрасный список, правильно? О чем свидетельствуют эти вот три понятия в Библии? Многие люди дают вот эти красивые имена своим дочерям, тем самым как бы напоминает всем остальным о вот этих трех важных качествах христианской жизни, порой даже не задумываясь о подлинном значении их для человека. На первом месте этого списка апостол Павел поставил именно веру. И мне кажется, это далеко не случайно, потому что с верой все начинается. С верой начинается все в христианстве, но не только в христианстве, но и в жизни, как я еще раз убедился, когда подготавливался к этой проповеди. Вера действительно является главным основанием, на котором держится мир христианина, его мировоззрение и, как результат, вся его жизнь. Напрашивается вопрос, а почему именно вера? Почему не знание или опыт или мудрость? И рассуждать о вере или рассказать все о вере в рамках одной или нескольких проповедей, конечно, невозможно. О ней можно говорить всю жизнь, так и не вычерпав вот этот колодец до дна. Сегодня я хочу только начать разговор о двух таких важных предметах веры, которые мы можем постичь только посредством этой веры. Потому что, знаете, бывает момент, когда вот эти мысли, рассуждения уже становятся тяжким бременем, уже больше ни о чем не можешь думать. И вот с ними надо поделиться даже хотя бы на полпути. Вот. Для нашего рассуждения о теме веры я предлагаю другой отрывок, известный отрывок из 11 главы послания к евреям апостола Павла. И всю эту главу можно назвать как вот гимн веры. Мы, наверное, знаем эту главу, я прочитаю только несколько стихов. Итак, послание к евреям, 11 глава, буду читать с 1 по 3 и 6 стихи. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидении, и в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». И 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно». Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В начале вот этой главы апостол Павел дает определение вере как способность увидеть и быть уверенным в том, что невидимо, и быть уверенным в том, что невозможно понять. Первое, вот, что по всем параметрам подходит под это понятие, вот как раз является вопрос о том, откуда наш мир произошел. Апостол Павел об этом говорит, что верою познаем, что из невидимого произошло видимое. И действительно, человек всегда интересовался вот этими вечными вопросами о происхождении Вселенной, о возникновении жизни на Земле, о том, что будет после смерти. По взглядам на эти вопросы человечество делится на две такие основные части. Это те, которые верят в Творца и творение, и те, которые верят в случайную самоорганизацию нашего мира. Когда речь заходит о вере, вот она, как правило, противопоставляется какому-то вот научному знанию. Наши образованные современники часто могут нам сказать, что верить тогда, в те времена, было проще. Сегодня, мол, наука достигла уже таких высот, так далеко уже проникла, что места для веры уже практически не остается. Но вот мне кажется, что вот это такое мнение, оно очень далеко от действительности. Дело в том, что чем больше наука узнает, тем больше перед нее, и чем дальше в космос или глубже в строение материи проникает, тем там она находит больше, и у нее возникает больше неразрешимых вопросов. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим», так говорит апостол Павел, он утверждает это. И в этом отрывке апостол Павел утверждает, что человек может познать устройство мироздания, пока здесь мы живем в теле, только верою. Так было во времена Павла в первом веке, но так остается и в наши дни. Действительно, а что человек может знать о происхождении Вселенной сегодня? Ученые и люди изобрели удивительные приборы для исследования дальнего космоса. Они могут сегодня проникнуть в необозримое расстояние, вглубь его. Но там они находят больше гипотез, предположений, чем ответов и подтверждений этим гипотезам. Нас окружает удивительная Вселенная. Ее размеры умопомрачительно велики. Огромный диаметр нашей Земли составляет где-то 12,5 километров. Окружность по экватору составляет где-то около 40 тысяч километров. Солнце больше нашей Земли в миллион раз. Оно так огромно, что несмотря на то, что в результате происходящих термоядерных реакций каждую секунду оно теряет 4 миллиона тонн своей массы. И вот ученые посчитали, несмотря на это, ее топлива хватит еще на 3-5 триллионов лет. Знаете, это только одна из 100 миллиардов звезд в нашей галактике, Млечный Путь. А наша галактика – это всего лишь одна из миллиарда галактик, которые известны на сегодняшний день. Если бы мы перемещались со скоростью света, например, это около 300 тысяч километров в секунду, скорость такая света, мы бы достигли Луны за 1,3 секунды, а Солнце за 8,3 минуты. Сегодня уже известны 6 крупных объектов, которые находятся на расстоянии 14 миллиардов световых лет. Вот это расстояние, это, мы не можем это вообразить своим умом. И это невозможно осмыслить, даже если как-то уменьшить пропорционально все эти значения. Например, если бы мы представили, что наша Земля является с размером в точку в конце главы вашей Библии, то расстояние до Луны составило бы 2 сантиметра от этой точки. Расстояние до Солнца было бы как 6, где-то около 6 метров, это как наш зал. Расстояние до ближайшей звезды 1500 километров. Это от Минска, от вашей точки до где-то до Ялты. Расстояние от этой точки до центра галактики 37 миллионов километров. А до ближайшей галактики к нам Андромеды 752 миллиона километров. Думайте только, точка в вашей Библии и 752 миллиона километров, и это только до ближайшей галактики, которых насчитывается уже больше миллиарда. И это только размеры того, что Бог сотворил, то, что есть вокруг нас. Имеющиеся научные данные свидетельствуют об удивительной сбалансированности и упорядоченности этой Вселенной. Возникает вопрос, откуда все это взялось и как оно могло самоорганизоваться? И существование огромной, сбалансированной, управляемой Вселенной требует объяснений для пытливого ума. И ученые пытаются найти ответы из тех знаний, которые у них есть. Мы боимся взрывов, потому что знаем, к чему они приводят. Да? И вот даже какой-то спланированный или задуманный, направленный взрыв приносит хаос и разрушение. И не знаю, как кому, а мне очень тяжело согласиться с той мыслью, что случайный большой взрыв стал началом строго уравновешенного упорядоченного мира. Мира, в котором, и вот если бы даже наклон нашей земной оси на несколько градусов привело бы к невозможности возникновения жизни. Один французский астрофизик и математик подсчитал вероятность того, что все вот так организовалось. И вот это... Вероятность равна, знаете, 1 к 10 в 10 и еще в 123 степени. Это такая вероятность, что это вообще ничтожная вероятность. Это математически. Но ведь существует еще, кто знает, второй закон термодинамики. Ученые знают, и люди, которые учили физику, что в какой-то замкнутой системе, я физику любил, поэтому немножко вас помучаю, да, что в любой замкнутой системе, организация уменьшается, а энтропия наступает, то есть, разрушение. То есть в любой замкнутой системе какой-то, в нашем мире, который ученые наблюдают, все стремится к разрушению. И вот согласно этому закону, нам, людям, намного легче предположить, что вот если наша Вселенная такая огромная и упорядоченная, столько времени долго уже существует и не развалилась, что нам лучше предположить, что вот есть какая-то разумная сила, которая извне вот этой системы замкнутой космоса руководит и поддерживает вот это движение, поддерживает вот этот порядок и эту жизнь нашей Вселенной. Теоретическая система образования нашего внушила нам со школьной скамьи, что наука несовместима с верой, игнорируя тот факт, что огромное сообщество выдающихся ученых в разных областях знания по всему миру глубоко верующие люди в Бога-Творца. И они утверждаются в этом в результатах своих исследований. Видимо, наверное, научный прогресс, какие-то выдающие открытия в прикладных науках, технологический прогресс, какие-то технологический наш прорыв в последнее время дают такое иллюзорное представление для человека, основание думать, что он может все постичь и все понять. И дает ему какое-то основание нашему современному человеку думать, что он сам может руководить своей жизнью. Но это иллюзия. Потому что со времен апостола Павла и до наших дней без веры в Бога Творца просвещенный человек не знает, что, когда и где дало начало нашей Вселенной. Кто он сам и почему он здесь? Как-то читал я высказывание одного ученого, доктора медицины, специалиста в области нейрохирургии, и он нейрофизиологии, он замечательную фразу сказал, и я в своем интервью прочитаю, что наука никогда не сможет опровергнуть существование Бога. Новые открытия делают более очевидными признаки его существования. Благодаря огромным достижениям в науке в последние 40 лет, сейчас уверенным в существовании Бога-Творца быть намного проще, чем во времена Баха в XVIII веке. Современная наука, я сам был поражен, когда нашел эти сведения, на сегодняшний день не знает, из чего состоит 90% космоса. И только вера помогает нам, пока мы еще здесь живем, в этом мире, в физическом нашем теле, познать, что все видимое произошло из чего-то невидимого по творческому плану Бога-Творца. Следующее, что подходит под определение веры, предмета веры, во что нужно верить, апостол Павел указал, это то, что Бог, Он тоже стоит в этой категории, которую мы можем принять только верой. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы каждый приходящий что веровал, что Он есть, и что ищущим Его воздает. Апостол Павел написал в этих стихах о том, что Бога можно познать тоже только верою. Более того, он утверждает, что Бог не просто сотворил этот мир и удалился куда-то по своим делам. Апостол Павел утверждает, что Господь Бог наблюдает со стороны за каждым человеком и реагирует на то, как этот человек живет, потому что он сотворил человека для определенной цели. А что мы можем знать о Боге, кроме как верить, что Он есть? Мне кажется, что это тоже не очень праздный вопрос. А кто такой Бог? Какой Он на самом деле? У нас есть предназначение угодить Ему, но кому мы должны угождать? Подумайте, а вот как вы представляете Бога? Это убеленный сединами и умудренный годами старец, как его изображают художники. Он каким-то образом похож на человека, с руками, с ногами, с головой. У него есть сердце, у него есть легкие, как и у нас. Проблема в том, что вот мы, рассуждая о Боге, думаем теми же категориями, которые видим вокруг себя. То есть масса, вес, скорость, расстояние. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в Духе истины, так сказал Иисус Христос в беседе с самарянкой. Бог как Дух, то есть наподобие ветра. Бог невидим, мы можем Его чувствовать проявление только вот когда Он проявится. Однако вот этот образ, он тоже очень мало может нам сказать о том, каков Бог на самом деле. Потому что ветер, который мы представляем, думая о Боге и читая вот это место, он тоже материальное вещество. Он имеет определенный какой-то состав, имеет свою молекулярную массу, имеет вот какую-то энергию. Бог действительно невидим. И ветер невидим. И мы ветер не можем видеть, если только у него нет пыли. Вот когда мы дома пылесосим, мы видим ветер. Да. Или когда у воздуха есть какая-то примесь, мы тоже можем видеть вот его воочию. Но Бог невидим. Невидим нашему зрению. И вот, ветер мы, в принципе, можем. Если возьмем вот листик бумаги, дунем, то ветер дальше не пройдет. А дело в том, что Бог... Вот Иисус Христос, Он проходил сквозь стену. Вот вы видели когда-нибудь в жизни, когда вот какое-то твердое тело проходит через другое твердое тело, не изменив себя или того, другой предмет? Я тоже в жизни такого не видел. А вот Иисус Христос прошел. Вот Он прошел и не просто прошел в закрытую комнату, Он остался, и там был не один апостол, там было несколько, и Он беседовал с ними. Бог присутствует всегда, одновременно и везде. Какими приборами мы можем узнать о Его существовании? Как можно засечь Его как бы присутствие? Чем можно Его обнаружить? Мой директор, заслуженный учитель Беларуси, герой социалистического труда, я благодарен ему, что он был в нашей школе, потому что вся наша семья прошла через школу, и, конечно, много ему было проблем. Но он на нас никогда не давил, но на беседы вызывал. И вот в одной из бесед он мне сказал, было в 8 классе, он хотел, чтобы я вступал в комсомол. Он говорит, ты ж образованный человек, грамотный. Говорит, как космонавты ж летают. И они, и Бога ж не нашли. Я помню свой ответ, такой детский. Я говорю, космонавты ж летают вокруг Земли, а Бог сотворил Вселенную. Вот им нужно очень намного дальше лететь, может, там найдут. Я вот сейчас понимаю, насколько действительно был наивный мой ответ. Это был ответ подростка восьмиклассника. Я сегодня понимаю, что даже если вылетит за пределы нашей галактики, нашей Вселенной всей, то мы там не сможем увидеть Бога нашим физическим зрением. Какие свойства у невидимого духовного мира? Астрономы сегодня имеют средства, позволяющие заглянуть в дальний космос. Современные приборы позволяют не только увидеть там что-то, но и изучить это. Дело в том, что ученые приблизительно понимают, с чем они могут столкнуться. Потому что физические свойства во всей Вселенной, которые наблюдают, они едины. То есть все, что они видят, оно имеет одни и те же физические свойства. По спектральному анализу света в любой части галактики, куда может проникнуть этот Хаббл, да, они могут узнать состав планет, состав их атмосферы. По изменению траектории движения небесных тел, даже огромных, они могут рассчитать, например, есть ли у планеты спутник или нет. Они могут высчитать, сколько есть планет в каких-то звездных системах. Почему? Потому что вот все в нашей Вселенной взаимосвязано, влияет друг на друга и имеет одинаковые физические свойства. И вот, а что касается Бога, мы в принципе не понимаем, что нам нужно искать. Есть шарлатаны, я думаю, вот в 90-е годы их было много, ходили там с какими-то рамками, изучали какие-то поля, взвешивали тело в момент клинической смерти и как бы на особо каких-то чувствительных весах якобы высчитывали вес души. Но это все, мне кажется, шарлатаны, потому что духовный мир, у него свойства совсем другие. У Бога совсем другие свойства, чем те, которые мы видим вокруг. Какой прибор нам нужно придумать, на каких свойствах он должен работать, чтобы нам определить присутствие Бога сейчас здесь, в нашем зале? Невозможно увидеть Бога, каков Он. Нужно просто верить, что Он есть. И вот когда апостол Павел, мне кажется, писал эти слова, он думал не о том, что как бы не нужно стремиться познать Бога. Он просто констатировал тот факт, что Бога невозможно узнать. Бога невозможно узнать, каков Он есть на самом деле. До той поры, пока мы сами не изменимся, не получим вот эту возможность лицом к лицу увидеть и общаться с невидимым. Когда мы задумываемся о колоссальных размерах Вселенной, об этом уникальном творении, что мы можем нафантазировать себе о том Творце, который все это сотворил? И Бог не скрывается от человека. Он просто в силу каких-то неизвестных пока нам причин, люди, мы не в состоянии представить его, кто он. Человек в силу невозможности познать Божью сущность и его мудрость должен просто верить в то, что Бог есть. И что еще очень важнее, он имеет определенные цели и план для каждого человека. Чтобы человек стремился угодить Богу. Если человек не верит в Бога, то он и не сможет прожить жизнь, угодную Богу, что определит и воздаяние от Бога для него. В этом контексте, мне кажется, нам важнее понимать не кто он, а каков наш Бог, в который мы верим. И вот это как раз мы можем понять. Мне кажется, не случайно Бог сотворил нас по образу и подобию своему. Он сделал нас как будто в чем-то похожими на его сущность. Чтобы, наверное, и была вот эта духовная возможность нашего общения, чтобы мы через веру могли общаться с ним. На протяжении всей человеческой истории Бог открывался людям через своих пророков, открывался в том, какой он, какие его цели, какой у него план для человека, какая его воля. И пророки рисовали нам Бога как совершенного в силе и могуществе. Они рисовали Бога как совершенного в любви и благости к человеку. Одной из миссий Иисуса Христа на земле, это как раз и было, явить людям характер Бога. Бог-Сын пришел в наш мир для того, чтобы на видимых для нас примерах и образах показать, то, какой есть его небесный Отец. И вот нам нужно изучать Иисуса Христа, нам нужно рассуждать о нем, нам нужно по крупицам на его образе воссоздавать и создавать для себя образ Бога, которого он представляет. Знаете, Иоанн Креститель слышал глас с неба, и однажды три апостола слышали одновременно глас с неба, что сей Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Иисус Христос – это тот, который пришел для того, чтобы нас спасти. И вторая задача – для того, чтобы показать нам, какой Бог, в который мы верим. Я буду сейчас заканчивать эту проповедь. В следующий раз, если Бог позволит, я продолжу рассуждение еще о двух предметах веры, которые мы можем, очень важные для нас, которые мы можем познать тоже только верой. Сегодня мы попытались понять необходимость и важность веры для познания Бога Творца и Его творения. Делая такой промежуточный вывод, я хочу сказать, что мы, христиане, верим в Бога, который сотворил наш мир и сохраняет его своей силой. То обстоятельство, что мы не знаем, а верим, ни в коем мере не говорит о том, что все это выдумки, что это как бы фантазии какого-то больного ума, который склонен к мистическому восприятию мира. Разумное существование видимого материального мира вокруг нас многообразно свидетельствует нам о том, что за всем этим стоит предвечный Бог. Мы говорим, что верим, потому что вокруг нас нет того, на примере чего мы бы могли подлинно, в полной мере понять принципы духовного мира. Мы уверены в том, что вот эта необходимость веры, она временна. Наступит то время, когда мы сможем увидеть и узнать Бога таким, какой Он есть. А пока, по утверждению Библии, именно вера, уверенность в существовании невидимого и делает возможным осуществить нам свое предназначение в жизни, угодить Богу. Пусть Дух Святой еще больше утверждает нашу веру. Моя молитва особенно тех, которые вот еще не верят в Бога Творца. Пусть Господь откроется вам через тот прекрасный, удивительный мир, который существует вокруг нас. Посмотрите звездной ночью на небо, что вы там увидите. И поверьте не просто в какую-то силу, не просто во что-то, не просто в какой-то вселенский разум, а в Бога Творца, который стоит за всем этим. Давайте будем искать Бога всем вместе, и Он откроется нам и воздаст по слову своему. Аминь. Будем молиться.